микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 19 августа, в этом выпуске.
Власти опасаются независимых наблюдателей на избирательном участке и делают максимально все возможное, чтобы это независимое наблюдение оторвать.
Общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено Минюстом России в список незарегистрировавшихся иностранных агентов.
Они объединяют проблему освобождения политзаключенных с оккупацией Крыма. Для России это не политзаключенные, потому что для Москвы оккупации Крыма не было.
Президент Украины Владимир Зеленский о перспективах освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных из Крыма.
Этот запрет распространяется даже на выезды за счет спортсменов. И приказ касается всех видов спорта.
Членам белорусских национальных сборных запрещен выезд за рубеж. Начнем с еще одной российской темы. За последние два дня к более чем 200 москвичам, чьи адреса содержались в базах данных, связанных с проектами команды Алексея Навального, пришли сотрудники уголовного розыска. Содержание этих баз оказалось в открытом доступе в сети интернет после хакерского взлома. Как сообщило правозащитное издание ОВД-Инфо, полиция требовала объяснений о пожертвованиях признанному в России экстремистской организации иностранным агентам Фонду борьбы с коррупцией, о том, как человек попал в базу данных сторонников Навального. Некоторым предлагали написать заявление на Навального за незаконную передачу персональных данных. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Как минимум 60 визитов сотрудников полиции по Москве за один поздний вечер к сторонникам политика Алексея Навального. От центра города до спальных районов. Полицейские в основном представлялись сотрудниками уголовного розыска. Причем зачастую речь не об активистах или политиках, а скорее рядовых, сочувствующих команде Навального. Подавляющее большинство из них просили сохранить анонимность, сообщили Радио Свобода в правозащитном проекте ОВД-Инфо. Они регистрировались на сайтах «Умное голосование», «Свободу Навальному» или жертвовали деньги Фонду борьбы с коррупцией. Власти считают его иностранным агентом и экстремистской организацией. В апреле стало известно об утечке базы данных сайта участников акции «За Навального». Тогда это обернулось массовыми увольнениями с госпредприятий, вроде «Метрополитена» или «Мосгортранса». По словам юриста ОВД-Инфо Елены Макаровой, она занималась обращениями граждан к правозащитникам, полицейские прозрачно намекали на необходимость написать заявление против Навального и ФБК о разглашении персональных данных.
Сначала вообще не решили, что, может быть, это чья-то шутка, потому что сообщения шли как под копирку. Не просто схожие, а просто идентичные, что приходят сотрудники, говорят, что ваши паспортные данные ушли в сеть из-за ФБК, соответственно, просят написать заявление, выясняют, кто заставил регистрироваться на каких-то ресурсах, на самом ли ФБК, либо там на умном голосовании принимать участие.
К жителю Санкт-Петербурга Георгию пришли по старому московскому адресу, застав там только его родственников. Георгий предполагает, что его регистрация на сайте умного голосования тут ни при чем. По одной почте едва ли можно было узнать адрес его прописки. А вот в феврале Георгия случайно задержали в центре Петербурга в день оглашения приговора Навальному, продержав позже в отделе полиции всю ночь. О протестной акции Георгий, по его словам, в тот день не знал. ФБК, кстати, отрицают взлом базы умного голосования. До суда дело так и не дошло. А вот паспортные данные в протоколе остались.
Не совсем понятно, что именно они хотели. Передать мне какую-то повестку или скрутить, или собрать куда-то. Но единственное, что как будто они просто ходили, и вот лично каждому, там, кто у них где-то был как-то засвечен, говорили, что не ходите, там, это все плохо и так далее. Индивидуально запугивают.
Соратник Навального Леонид Волков назвал действия полиции террористическим актом. Цитирую, чтобы люди боялись участвовать в умном голосовании, чтобы боялись поддержать команду Навального.
Регистрируются на сайте уж, по крайней мере, умного голосования, как я, например, понимаю, обычные совершенно граждане. То есть это не какие-то массово политические активисты. А для обычного человека эта ситуация крайне нестандартная, когда к нему там кто-то ночью приходит, тем более сотрудники полиции. Ну, естественно, это пугает. Кто-то учится где-то в каких-то университетах, не хочет, чтобы сообщали. Кто-то где-то работает в каких-то работах, которые не хочет терять. По закону они вообще требовать объяснений не могут, потому что объяснение давать – это право граждан, а не их обязанность.
По информации команды Навального, никто не согласился признать себя потерпевшим от действий ФБК. Иван Воронин, Радио Свобода.
Минюст России внес общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» в новый список незарегистрированных организаций иностранных агентов. В 2013 году российские власти признали иностранным агентом ассоциацию «Голос», созданную в 2000 году. Впоследствии объединение продолжило работу в форме движения без образования юридического лица. Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельканьян, комментируя внесение движения в новый реестр, сказал, что что объединение продолжит работу по защите избирательных прав россиян. По словам Мельконянца, внесение голоса в реестр Минюста – это, цитата, «атака на крупнейшее сообщество независимых наблюдателей за выборами». А вот как в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марии Черновой решение внести голос в список иностранных агентов прокомментировала координатор движения по Красноярскому краю Елена Яковенко.
Это была абсолютно ожидаемая ситуация, но то, что она меня неприятно удивила, да, я все-таки до последнего надеялась, что мы с вами не будем зажимать последние независимые наблюдения. А в итоге, видите, как оно сложилось, зажали даже то, что оставалось. Mm-hmm. Поэтому это было ожидаемо, но расстроились, да. Понятно, что мы будем продолжать работать, безусловно, потому что это давление, которое на нас оказывает, это свидетельствует о том, что власти опасаются независимых наблюдателей на избирательном участке и делают максимально все возможное, чтобы это независимое наблюдение сорвать. Я не могу сказать, что это демонстрация страха, потому что чем это было вызвано, сказать сложно. Возможно, в том числе и демонстрация страха. Власть не заинтересована, чтобы на избирательном участке был профессиональный наблюдатель. То есть это человек, который разбирается в юридических аспектах, который готов взаимодействовать и сотрудничать с избирательной комиссией, то есть это невыгодно. Потому что в данном случае любые фальсификации, они очень затруднены, а в некоторых случаях, в принципе, исключают фальсификацию, если на избирательном участке не один, а несколько профессионально грамотных наблюдателей. Те инструменты, которые предлагает «Голос», даже на моей памяти, они действительно работают. Допустим, взять ту же самую карту нарушений. На моем опыте это было неоднократно. Например, до выборы в городской совет по второму одномандатному округу в городе Красноярске, которые прошли в апреле. На одном из избирательных участков, сейчас просто реально подробности не совсем помню, председатель дала подписать некую бумажку всем присутствующим наблюдателям о том, что они ознакомлены о несовершении противоправных действий. Что-то вот вроде из этого. Эта информация была тут же размещена на карту нарушений. Через 15 минут на данный избирательный участок позвонили из территориальной избирательной комиссии и попросили самодеятельностью не заниматься и данные бумажки забрать. Председателя принесла перед наблюдателями извинения, сказала, что она просто решила перестраховаться. В некоторых случаях, да, у нас не получается соблюсти права избирателей, но, понимаете, не делать это же тоже не вариант ничего. А то, что случается фальсификация, они практически минимизируются при нахождении на избирательном участке профессиональных, очень грубое слово, обученных и грамотных наблюдателей. Люди, кто следит за политическим процессом в нашей стране, они, скажем так, опасаются, что это последние, так или иначе, конкурентоспособные выборы, где есть люди, из которых можно выбрать в действующую власть, и надо идти отстаивать этих кандидатов. А второй момент наблюдается тем, что сейчас по всей стране потихонечку внедряется электронное голосование, и со временем это может распространиться на всю страну, и институт выборов сам по себе он отпадет за необходимостью. Либо он будет, но он будет в другом формате. Это в первую очередь отпугнет некоторых политических игроков от сотрудничества с нами. Я это прекрасно понимаю, но святое место пусто не бывает. Уйдут одни, придут другие, кто не боится, кто готов сотрудничать с иностранным агентом, не потому что его признали иностранным агентом, а потому что на него повесили клеймо. Мы как остались профессионалами в обучении наблюдателей, так мы ими и будем, вне зависимости от того, с клеймом «иностранный агент» или нет.
Говорила координатор общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» по Красноярскому краю Елена Яковенко. Интервью с ней записала Мария Чернова. Время свободы. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью региональному проекту «Радио Свобода Крым Реалии» и журналистам других крымских изданий. Интервью состоялось на острове Змеиный в Черном море накануне предстоящего международного саммита «Крымская платформа». Это интервью стало частью мультимедийного специального проекта под названием «Как мы будем возвращать Крым». Это проект лаборатории журналистики общественного интереса и украинского издания «Новое время», который объединил крымских журналистов, редакторов разных медиа, правозащитников и общественных деятелей в так называемую «крымскую редакцию» для поиска инструментов и решений по деоккупации Крымского полуострова. Отвечая на вопросы, Владимир Зеленский коснулся перспектив освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных из Крыма. Вот что он сказал в частности.
Все списки уже сформированы благодаря работе нашего омбудсмена. Я не хочу
хочу никого обижать, но я считаю, что кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, сейчас другого выхода нет. Другие выходы должны нарабатываться на основе крымской платформы. У меня есть список вопросов, которые я проговариваю во время встреч с государственными лидерами в любом формате. Во время рабочих неофициальных государственных встреч я эти вопросы поднимаю. Вопрос о судьбе крымчан я поднимаю всегда. Кто тормозит решение этого вопроса, я думаю, вы сами понимаете. Это Россия. Потому что они объединяют проблему освобождения политзаключенных с оккупацией Крыма. Для России это не политзаключенные, потому что для Москвы оккупации Крыма не было. Мы можем говорить об обмене, мы обсуждаем его, мы готовим списки. Но они отделяют списки тех, кто находится в Ордло, и списки тех, кто сейчас в Крыму или на территории России. Мы же объединяли эти списки и говорили, что обмен по принципу «всех на всех» должен включать и крымчан. Сделано, конечно, не все. Я считаю, что на уровне европейских судов мы работали очень слабо, если говорить о возвращении наших пленных. Я очень мало слышу официальных заявлений от лидеров стран, которые нас поддерживают с тем, чтобы надавить на президента России. Президент Российской Федерации сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если не считает их политзаключенными. Мы готовы к обменам, к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан.
В будь-яких кроков еще повернуты наших крымчан.
Это был фрагмент интервью президента Украины Владимира Зеленского региональному проекту «Радио Свобода. Крым. Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Оценка должна была, потому что это незаконный государственный переворот, попытка реванша со стороны коммунистов, и настрой был вполне боевой.
30 лет назад в Советском Союзе была совершена попытка государственного переворота. Но об этом позже, а сейчас вернемся к теме смены власти в Афганистане и теперь о ее российском аспекте. Как стало известно, в июле из Петербурга была депортирована семья афганской девушки, которую талибы хотели насильно выдать замуж. Девушка и 5 ее родственников просили власти России предоставить им убежище. В это время талибы уже начали массированное наступление во всем Афганистане, и было очевидно, что их приход к власти неизбежен. О том, как получилось, что семья из 6 человек все-таки была выслана, несмотря на опасность, и есть ли шанс получить убежище у афганцев, сейчас находящихся на территории России, среди них, к примеру, есть болельщики, приехавшие на матчи Евро, говорит консультант по миграционным вопросам правозащитной организации «Гражданское содействие» Евгения Лезова.
К сожалению, эта ситуация совершенно не одиночная. Это регулярно случалось, потому что наши власти не считали доводы подобного рода, как угрозы Талибана, какими-то серьезными, если они не подтверждались документами. То есть, если семья девушки не служила в полиции, не было задокументировано угроз, не было каких-то мифических или не мифических писем с угрозами талибов, которые иногда бывают и поддельными печатями. Вот этому еще могут поверить. Слова о том, что грозит насильный брак, брак с талибом, информация о страноведчестве, подтвержденной Управлением Верховного комиссара по делам беженцев, о том, что в территориях во многих власть фактически принадлежит Талибану, несмотря на то, что формально она принадлежит государству, это не учитывалось никак, к сожалению. Есть закон об убежище. Это очень хороший закон, если бы он правильно соблюдался. Он просто не очень работает, даже практически не работает. Насколько я понимаю, все держится на указании сверху. То есть если есть политическая воля, если есть решение, что вот мы не высылаем сейчас афганцев, вот мы очень надеемся, что несмотря на не очень мне понятное поведение нашей дипломатии в Кабуле, тем не менее мы очень надеемся, что будет заявление МИДа, из которого будет отчетливо следовать, что афганцев высылать нельзя. Вот это, скорее всего, для миграционной службы послужит каким-то серьезным доводом. А то, что мы подписали Международную конвенцию 51-го года об убежище, мы подписали, но мы как-то не очень ее исследуем, к сожалению. Что делать тем, кто остался? Невозможно ничего посоветовать, выживать. Как выживать в этой стране кошмара, я не знала.
Говорила консультант по миграционным вопросам правозащитной организации «Гражданское содействие» Евгения Лезова. Время свободы. Власти Беларуси запретили выезд за рубеж спортсменам страны. Это касается всех видов спорта и даже поездок на соревнования или на тренировки за свой счет. Об этом сообщил белорусский легкоатлет Андрей Кравченко, ранее подписавший открытое письмо спортсменов Беларуси, в котором осуждалось насилие белорусской милиции и спецназа над протестующими против режима Александра Лукашенко. За участие в акциях протеста Кравченко был сам приговорен к 10 суткам административного ареста, а в августе этого года решил вместе с семьей не возвращаться в Беларусь из поездки в Германию. Мой собеседник – белорусский политолог Виталий Цыганков. Виталий, вот эта информация о том, что белорусским спортсменам сейчас запрещен выезд за рубеж, она официальная вообще? Откуда она появилась?
Она появилась из скриншота переписки, который опубликовался в Инстаграме известный белорусский легкоатлет Андрей Кравченко. И, как следует из общения с собеседником, этот запрет распространяется даже на выезды за счет спортсменов. И приказ касается всех видов спорта. Собеседник из Министерства спорта, отвечая на вопросы спортсменов в этом чате о том, что же происходит и почему, сказал, что министр не обязан отчитываться, по какой причине было принято такое решение. По данным СМИ, которые уже дальше стали исследовать ситуацию, ведомство распорядилось исключить финансирование участия в коммерческих соревнованиях, а также финансирование учебно-тренировочных сборов перед этими соревнованиями за счет бюджетных средств. Стоит добавить, что Минспорт официально пока не прокомментировал эту информацию, но у большинства белорусских журналистов и обозревателей есть полная уверенность, что эта информация совершенно правдивая, потому что тут, я думаю, две причины. Первая – это финансовая. Вот, например, еще в прошлом году белорусским футбольным клубам запрещали проводить летние сборы за границами Беларуси. Тут стоит упомянуть, что почти все белорусские футбольные, хоккейные, баскетбольные клубы, они находятся на государственном финансировании. Это или местные органы власти, или какие-то государственные предприятия. Вторая причина – это идеологическая. В той обстановке осажденной крепости, в которой превращается сегодняшняя Беларусь Александра Лукашенко, в той обстановке зачистки, как выражается сам Лукашенко, всех негосударственных организаций, видимо, даже поездки за границу спортсменов могут принести какой-то потенциальный скандал, стать потенциальной крамолой, ну, особенно на фоне той скандальной ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая произошла на Олимпиаде.
Насколько я понимаю, со спортом у режима Лукашенко в последнее время проблемы возникали не раз. Напомните, пожалуйста, какого рода эти проблемы?
Во-первых, можно сказать, раз уж не так давно закончилась Олимпиада, что на этой Олимпиаде в Токио белорусские олимпийцы поставили антирекорд за все время выступления белорусов как независимого государства последние 30 лет на Олимпийских играх. И когда раньше в среднем было 15-12 медалей, то сейчас на Олимпиаде получили 7 медалей, только одна золотая. Это, повторюсь, абсолютный антирекорд за всю историю. Если уж происходит в стране деградация, то получается, что она происходит и в спорте. Ну и те же скандалы, как с легкоатлеткой Кристины Тимановской, те же преследования спортсменов, которые подписали письмо в августе прошлого года против насилия. И известно много случаев, когда эти спортсмены выгонялись из сборной. Некоторые самые известные, яркие, вынуждены были покинуть Беларусь. Это и плавчиха, медалистка Олимпиады Герасименя, и баскетболистки известные, и многие другие. Это также отражается на международном отношении к белорусскому спорту. Самый яркий, всем известный пример – это то, что еще зимой 2021 года был отменен чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Беларуси весной, в мае этого года, и он, соответственно, был отменен. Но не только хоккей, также еще несколько федераций отменили свои международные соревнования в Минске. Чемпионат мира по современному пятиборью не прошел в столице Беларуси. Европейский союз велосипедистов отменил чемпионат Европы по велотреку. Все эти соревнования должны были пройти этим летом в Минске. Так что фраза «спорт вне политики» давно уже отжила себя, то как раз Беларусь является таким примером, как спорт идет вслед за политикой.
А насколько все-таки активны сами спортсмены, насколько активно они выражают протест против того, что с ними происходит?
Надо сказать, что самая яркая, активная фаза протестов спортсменов была именно тогда, в августовские дни, сразу после выборов, год назад, в августе 2020 года, когда на массовых митингах были отдельные колонны спортсменов со своими сигналами, со своими растяжками. Тогда же было создано это свободное общество белорусских спортсменов, многие из которых сейчас вынуждены отправиться за границу. И сейчас спортсмены, в принципе, как и все белорусское общество, находятся под таким катком репрессий, когда все фактически внешние проявления задавлены, и все меньше можно встретить открытое проявление каких-то протестов или возмущения от спортсменов, хотя этот же Алексей Кравченко, он находится в Беларуси, известный белорусский легкоатлет, по-прежнему продолжает заявлять про свою позицию, и вот он именно и опубликовал скриншот этого сообщения Министерства спорта, и по-прежнему есть какие-то выражения солидарности, например, футбольные клубы, когда одевают майку номер 25, это в честь спортивного журналиста Александра Ивулина, который сейчас находится за решеткой. В то же время, например, когда болельщики пришли на стадион просто в майках с номером 25, многих из них задержали и посадили на сутки. Так что это вполне, ну, скажем так, очевидно показывает, какие сейчас условия для какого-то протеста в Беларуси.
Запрет на выезд за рубеж белорусским спортсменам мы обсуждали с белорусским политологом Виталием Цыганковым. Послушайте, «Время свободы». Ровно 30 лет назад, 19 августа 1991 года, в СССР была совершена попытка государственного переворота. Группа представителей руководства страны объявила о создании так называемого Государственного комитета по чрезвычайному положению, ГКЧП. Президент СССР Михаил Горбачев был отстранен от власти и изолирован в Форосе. ГКЧП пытался сохранить СССР, не допустить создания Союза суверенных государств, куда планировали войти только 9 из 15 союзных республик, а также остановить проходившие в стране демократические реформы. 30-летию ГКЧП сегодня посвящены многие материалы на сайте и в эфире «Радио Свобода», а в нашем выпуске о том, как августовские события 1991 года разворачивались в Ленинграде уже вскоре после путча, ставшим Петербургом, рассказывает Татьяна Вольская.
Государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП появился 18 августа 1991 года. Его главной целью было не допустить подписания договора о Союзе суверенных государств, с помощью которого планировалось реорганизовать СССР. Советский Союз должен был сохраниться в качестве обновленной Федерации равноправных суверенных республик. Соответствующее постановление было принято в декабре 1990 года на 4-м съезде народных депутатов СССР. Президент СССР Михаил Горбачев уже объявил, что договор открыт к подписанию с 20 августа, но 19-21 августа Государственный комитет по чрезвычайному положению сорвал подписание договора, попытавшись отстранить Горбачева от должности. Депутат Госдумы первых трех созывов Юрий Рыбаков, бывший тогда депутатом Ленсовета, узнал о происходящем, будучи семьей в деревне, и тут же поехал в город на срочное собрание Ленсовета.
Оценка должна была, потому что это незаконно. Государственный переворот, попытка реванша со стороны коммунистов, и настрой был вполне боевой. В это время в белый зал, где мы заседали, вошел руководитель комитета по чрезвычайному положению, военный, залез на трибуну и нас известил о том, что он берет руководство городом на себя, вводит ограничительные меры, что совета здесь нечего делать. Тут встал депутат Виталий Скобида, подошел спокойно к трибуне, поднялся что-то к нему наверх, взял одной рукой его за штаны, другой рукой за воротник, и вышел его с трибуны. Он быстренько убрался. После чего было принято постановление о том, что мы не признаем указа ГКЧП и собираемся бедствовать. Были составлены обращения к гражданам. Я как раз принимал в этом непосредственное участие. Метро потом раздавались листовки и объявлялось о том, что мы призываем жителей города к Мариинскому дворцу на защиту собственной свободы и демократии. Действительно, на Исаакиевской площади очень быстро скопилось такое количество народу, что вступить там было негде.
Юрий Рыбаков вспоминает, как шли переговоры с военными, чтобы те не штурмовали город, а также о том, как из Москвы вернулся Анатолий Собчак.
Приезжал руководитель ленинградского КГБ Бурков и сказал, что вы так не вздумаете кто-то сопротивляться, потому что здание уже есть фильтровано моими сотрудниками, если что, тут будет просто мочило. Собчак взволновался, перешел из своего кабинета сначала в бомбоубежище Ленсовета, а потом через окно на переулок Антоненко, где стояла под чехлом какая-то машинка, и Собчака увезли в Киевский завод, в бомбоубежище, и там вот отцепился. И на следующий день, когда мы уже поняли, что путь провалился, был грандиозный митинг на Дворцовой площади.
19 августа на Исаакиевской площади и 20-го на Дворцовой был поэт, драматург, актер Вадим Жук, в те времена больше известный как режиссер театра «Четвертая стена».
Время близилось к вечеру. Август. Темнело. Белые ночи кончились. Продолжается невнятное и счастливое состояние одновременно. Заиграл какая-то музыка. И чуть выпивший, как всегда веселый, я приглашаю танцевать свою подругу, коммунарку Эллочку Карпину. И мы с ней танцуем на ступенях исполкома, и на нас смотрят осуждающие. А мы чувствуем себя прекрасно, потому что мы правы. Танцуем, а не плачем. А что касается самих путчистов, то театральный человек, он всегда чувствует, где вранье. Потом в записи показывали несколько раз их эту пресс-конференцию, и сразу неправда, неуверенность в них абсолютно сквозила. И потрясающая фальшь. Они не знали, чего делать-то. Так же, как неуверенно были все телевизионные деятели.
Известный литературовед, переводчик Константин Азадовский вспоминает обращение к гражданам города, написанное 19 августа писателем Самуилом Лурье.
Передо мной сейчас лежит этот текст. Я, хотя прошло 30 лет, не без волнения его пересчитываю. Он написан очень эмоционально и очень искренне. Сограждане, неужто нам только померещилось, будто наша жизнь имеет смысл, и у нашей великой Родины есть будущее? Неужто полдюжины изменников отнимет у наших детей последнюю надежду увидеть родную страну свободной, цивилизованной и счастливой? Неужто отдадим их полное распоряжение партийных, полицейских, армейских начальников, сытых, бездарных, бесчестных? Заговорщики задумали погубить страну. Если мы это им позволим, мы заслужили свою судьбу. Не позволим.
Константин Азадовский вспоминает также митинг на Дворцовой площади 20 августа. Яркое выступление Анатолия Собчака, невиданное с тех пор скопление народа, а также незабываемую атмосферу, почудившийся вдруг воздух революции, не то Великой Французской, не то 1917 года. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Добавлю, что сейчас 43% россиян оценивают события августа 91 года как трагические, гибельные для страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, признанного в России НКО иноагентом Левада-центра. Это самый высокий показатель за всю историю опросов, которые проводятся с 1994 года. При этом мнение, что в те дни не были правы ни Борис Ельцин и демократы, ни ГКЧП, доминирует и укрепляется. В 2018 году так ответили 53% респондентов. В этом году уже 2/3 опрошенных. Четверть респондентов ничего не знает об августовском путче 1991 года. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».